Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещение. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
На самом деле, отец Андрей, вот сегодня мы с вами записываем ряд передач, посвященных божественной литургии, я уже опять очень много узнал. То есть вот это, наверное, все-таки польза наших передач, потому что, конечно, есть и у нас на радиостанции, и вообще в мире православной публицистики передачи проповеди, да, это тоже очень важно. И, безусловно, в цикле передач о божественной литургии есть и такие передачи или разделы передач, в которых есть именно такой миссионерский, проповеднический, так сказать, пафос. Вот. Но вместе с тем, по-моему, нигде все же, кроме как в этом нашем цикле передач, не узнать таких вещей, как, допустим, чувства алтарника лирические, да, или вот ладан его, так сказать, прошлое и настоящее, да, и какие его виды. Ведь очень-очень-очень много нового вы открываете, отец Андрей, и вот все-таки в конце проскомидии, значит, первый раз разжигается, ну, уголь с ладаном, да, и все.
Ну,
это
к моменту завершения проскомидии, да, предполагается, что алтарник, если он есть, он должен уже вот быть наготове, кадило у него должно быть наготове. Тут, как я уже, если опять вспоминать о служении алтарника, вот ценность алтарника, труда алтарника, что он должен все заранее предусмотреть и знать, и заранее приготовить. То есть, когда священник говорит, кадило тебе приносим, Христе Боже наш, да, а у алтарника в плане кадила еще конь не валялся, вот, то это, конечно, не камильфо, не хорошо. Вот, если священник уже говорит, кадило тебе приносим, вот уже все, кадило уже должно быть наготове, оно должно быть горячим. То в него только остается кинуть кусочек другой ладана, и, значит, дает алтарник кадило диакону. А если диакона нет, то сам действует за диакона, правда, никаких молитв не произносит. А если есть диакон, он, значит, берет кадило, вот, причем каким образом? Значит, первоначально он берет его, значит, одной рукой за вот эту колечко, да, верх кадила, а другой рукой, причем желательно ему какую-то иметь при этом или тряпицу, или использует он арарь, вот, по возможности, не пачкая арарь, вот, и берет другой рукой вот эту нижнюю часть кадила, которая может быть горячей, потому что, поскольку вот в этой чашечке лежит угол горячий, он нагревает вот эту всю чашечку и внешнее ее тоже основание. Поэтому опытному диакону или пономарю надо браться осторожно за нижнюю часть, а то можно обжечься. И зачем это делается? Зачем? Обычно же кадилом, если кадим, да, священник или диакон держит вот ее за верхнюю часть цепочками и так вот себе машет, да, а нижняя часть раскачивается, из нее эти клубы дыма расточаются. А тут нет, тут, значит, берется и за верхнюю, и за нижнюю. И вот верхняя часть, значит, с натянутыми так вот цепочками наклоняется, вот эта чашечка верхняя над нижней, она тоже уезжает в бок и наклоняется. И получается, что? Получается, что обнажается нижняя чашечка кадила вот с углем наружу и ладаном. А для чего это? Для того, чтобы священник, который при завершении проскомедии что делает? Он берет ту самую звездицу еще до покровов. Вот что такое звездица? Это вот, можно сказать, две таких металлических ленты крестообразных, вот, скрепленных посередине и загнутых так, чтобы ее можно как некий такой вот купол поставить на...
Ну, некий каркас шатра, да, каркас такой, юрты, такой, как бы, да. Модель каркаса юрты.
С узорами вот там такой каркас шатра, чтобы его можно было поставить на дискос над святыми дарами непосредственно. Для чего? Ну, для того, чтобы сверху можно было положить покров. Иначе как покров положишь? Прямо на дары?
Да, он будет касаться.
Ну, да, ну, да. Нет, вот именно звездица, так называемая, она вот эту функцию исполняет. Но прежде чем ее непосредственно поставить на дискос над дарами самими, над агнцем, священник, значит, ее берет в руку и, значит, делает такое, ну, крестообразное движение над кадилом, над этой чашечкой, такой этой звездицей. Ну, то есть ее делает так, чтобы ее окадило ладаном, чтобы она ладаном так вот окурилась. И фактически со словами, с цитатой из Евангелия, и вот со словами «и пришедшая звезда, ста верху и деже беатрача», ставит вот эту звездицу на дискос. А диакон перед этим говорит: «Господу помолимся, Господи помилуй». То есть эта вот стата из Евангелия, она свидетельствует о Христе как о Богомладенце. Мы уже говорили, что, собственно говоря, вот и дискос, и вот эта вот звездица, и то, что покрываем мы покровами святые дары, это свидетельствует вообще о такой великой, прекровенной тайне Боговоплощения, о тайне рождения Бога в мир. Дискос – это как ясли, это как и гроб Христов, вот, куда он полагается. То есть здесь все вот так вот символически, тоже неизреченным образом, удивительным сочетается. И как раз вот завершение проскомидии, покровение даров, они вот имеют такой тоже глубокий символический смысл. То есть это не просто какая-то такая, скажем так, механически совершаемая вещь, а это тоже то, что вот обряд совершаемый с очень серьезным таким молитвенным устроением.
Thank you.
Вы знаете, кому-то из слушающих нас может показаться, как же все безумно сложно. Зачем столько сложностей, да? Зачем? Ну, извлек частицы, помолился, а тут вот все, любая малейшая, так сказать, какая-то деталь богослужения, и все с молитвой. Зачем так долго? Зачем так сложно? Ведь все можно быстрее. Мне кажется, в этом глубочайшая ошибка.
Протестанты по этому пути и пошли, максимально упрощение.
Но это касается всего. Когда человек начинает мыслить так, что что-то сложное можно упростить, он в результате дойдет... Ну, я не знаю, он дойдет от симфонии до вот, чего-то такого, что звучит в ночном клубе, если это
хуже
касается
того,
искусства.
В конце концов, дойдет до мотыги красных кхмеров, потому что вообще проще тогда человека упразднить, и нет человека, нет проблемы. Да.
Конечно, да, и это тоже
логика. Я обычно, когда такие вопрошания... кого-то возникают, я такой обычно вопрос привожу, в свою очередь, например, зачем Бог вообще создал человека с душой и с телом?
Да.
Это же ведь сложная тоже конструкция человек. И душа, и тело там у него. Создал бы его как ангела обычного, просто как бесплотного духа. И все гораздо проще было бы. Чего усложнять-то? Это земля, вселенная, среда обитания, что-то там, да еще и человек грешный, он еще вынужден себе пропитание в поте лица добывать, а пропитания ему мало, еще ему нужно себя какой-то культурой услаждать, там, душу и так далее. В общем, действительно, зачем вообще, применительно даже не к вопросу о спасении, вообще зачем такая сложность, вот, связанная с жизнедеятельностью человека и вообще с его таким вот статусом, так сказать.
Ведь тюленчик прекрасно живет какой-нибудь, а еще проще живет амеба.
Не, ну тюленчик тоже достаточно сложный.
Тюленчик сложный, я говорю, да. Нет, конечно, когда начнешь разбираться и в амебе, но она точно не задается теми вопросами, которыми задаемся мы сейчас с вами. Тюленчик, он, конечно, что-то ощущает, безусловно, да. У него есть некие рецепторы для восприятия чего-то сверхчувственного, да, это точно.
Да мы не знаем.
Ну, скорее всего.
Животный мир тоже какая-то великая тайна.
Тайна.
Безусловно, животный мир там созданы не по образу и подобию, как человек, по роду и виду, но все равно, даже вот представители этого, кого не возьми, животного мира, уж даже насколько все эти представители, индивидуумы бывают разные, у каждого свой какой-то характер. Ведь даже совершенно одинаковых-то не бывает среди представителей.
И опять-таки, обратите внимание, устроено это все сложно. Например, брачные ритуалы. Зачем столько сложностей? Ведь технически выполнить некие процедуры для того, чтобы родить детеныша или отложить яичко, в общем-то, несложно. А вы посмотрите на эти журавлиные ухаживания, танцы, пение птиц. Зачем эти сложности? Да. А вот все за тем, что это и есть Божий, это и есть Божий мир. Да, он устроен сложно. Мы только частичко пытаемся что-то разобраться в применении к малой частице того, что вот сотворено Богом, да, мы о литургии говорим.
Да даже взять, я не знаю, у нас, например, жило в семье вот три волнистых попугайчика последовательно. Казалось бы, что такое попугайчик волнистый? Это вообще какой-то комок перьев, там, что у него мозгов-то? Да. И каждый из них обладал своим характером.
Индивидуальность.
Абсолютно разный. И разными привычками, разными склонностями, и разной какой-то степенью вот склонности общения с человеком, больше или меньше, так сказать. Это просто... даже человеческому-то уму непостижимо, как это Господь вот так все создал, как заложил, какие даже в животном мире удивительные вот это разнообразие и сложности, и какую-то...
И красоту, чего уж тут говорить, да.
И не бессмысленную совершенно, и имеющую свое какое-то тоже значение, предназначение. Просто человек, он как-то склонен, да, превозноситься своим, что ли, вот статусом таким, что вот он там творец там чего-то. А Господь говорит в Евангелии, что Соломон во всей своей красе не одевался так, как трава полевая, вот которая потом в печь вметается, засохшая уже.
Я совершенно с вами согласен. Здесь я не могу не быть согласен. Более того, это одно из основных моих убеждений.
Ну да. Да. Но... Кстати, я забыл, да, об этом.
хотел, знаете, вот искренне восхвалить именно нашу православную церковь, нашу древнюю церковь. Она сохраняет эту сложность, она не упрощает, она, слава Богу, пока не переводит на нынешний, в общем-то, изуродованный, упрощенный язык свои молитвы и гимны, да. Она использует все то, что наработано поколениями предков, что в этом богочеловеческом организме было явлено сразу, а потом талантами, да, усердиями, усилиями поколений, порой людей совершенно гениальных, вот сюда как бы добавлялось. И в результате, конечно, моя хвала, потому что, ну вот, утрать мы это, ну, мы станем настолько беднее, может быть, за это нас и не любят, да, на том же Западе.
Ну, православие вообще на Западе не любят, и да. Россию как православную, пусть даже, как говорится, мы таковой являемся в какой-то степени, может, еще по-исторически даже остаточному принципу, но все равно православная церковь, она русская, одна из самых сильных православных крупных церквей, вот, и пока Россия остается православной, она остается все-таки Россией и будет оставаться, вот, а если мы лишимся... Если Россия перестанет быть православной, то и Россия перестанет быть и не сможет и сопротивляться агрессии Запада. Я понимаю, что сама даже вот формулировка там агрессия Запада, там чего, она как бы уже такая достаточно, ну, звучит, что ли, несколько избито. Но на самом деле ведь агрессия Запада это даже, если с духовной точки зрения посмотреть, даже не прямо там агрессия, скажем так, Америки там, или НАТО, там, или какие-то игры притязания Евросоюза, там, который тоже в какой-то степени там, геополитически подчинен Америке. Я имею в виду несколько иное. Агрессия Запада, осуществляющаяся по отношению к России не одно уж давно десятилетие, в духовном отношении это, в общем-то, попытка распространить своего рода Содом на все возможные территории мира.
Я точно так вот это воспринимаю.
И в какой-то степени, это по отношению к России уже удалось еще там 20 с лишним лет назад. Не удалось только окончательно это утвердить. Отчасти да. Но полностью подчинить Россию – это просто чудо Божие, видимо, благодаря тому, что у нас сонум великих святых и новомучеников и исповедников. Это не удалось полностью сделать. Нас попытались сделать неким подразделением тоже собственным, так сказать, глобального этого Содома, но не вполне. Мало того, что не вполне, Россия в последнее время она начала этому гораздо сильнее сопротивляться, внешне в том числе, дай бог, чтобы внутренне тоже в большей степени. Поэтому это вызывает все еще большее, как говорится, агрессию и ненависть из центров этого глобального Содома. А основа глобального Содома – это дух антихристов, который является духом сребролюбия. Как святые отцы говорят, дух антихристов – это дух сребролюбия. Это в таком, ну, более, что ли, упрощенном понимании, это идеология общества потребления. Когда Бог, не, ну, проще сказать, не евангельский императив во главе «Ищите прежде всего Царство Небесного, а все земное приложится вам, все сие». А наоборот, ищите земных благ прежде всего, ну, а Царство Небесное, ну, вроде как должно приложиться, так сказать, наверное. Ну, как бы Бог милостив. Ну, в общем, это не
а
так.
А может быть и нет.
Да и не важно.
Да,
ну,
и
потому
важно,
что
да.
И не, а его, может, и нет, скорее всего. Да его, да, скорее всего, и нет, да. А есть только земное. А земное, ну что, вот бери от жизни все.
Да.
Окружай себя, да, предметами все новыми, как говорится, поскольку предыдущие модели быстро устаревают, вот все новыми и новыми предметами, моделями, айподами, айфонами, экранами, так сказать, и тому подобное. Я не говорю, что это вообще само по себе плохо. Айподы, айфоны – это средство. Но когда средство становится целью и самоцелью, тогда да. Это уже превращается все постепенно в Содом такой потребительский.
Устал я жить в родном краю, тоске погрешнее. пойду по белым кудрям дня.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.